Здравствуйте, друзья-радиослушатели! Сразу же сообщаю, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». И мы можем с вами встретиться 5 раз в неделю в это же время на этой же волне. Слушатель, есть книга книг Библия, и вот именно о ней сам Христос говорил, что мы должны исследовать ее, если думаем иметь жизнь вечную, потому что именно Слово Божье говорит о нем, о Спасителе Христе. Друзья, я приглашаю вас рассмотреть ваше время и выделить для систематического изучения Библии 30 минут. Да, всего лишь 30 минут, которые могут стать решающим переходом к новой жизни. Друзья, в этой же программе вы можете участвовать вашими письмами, рассказав слушателям, как вы лично изучаете Библию и какие благословения вы уже сейчас получили. Ваши вопросы, комментарии, ваши отзывы вообще высылайте на адрес радиостанции, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете позвонить нам. Это телефон 34-72-47-08-17. Повторяю, 34-72-47-08-17. Ну а теперь, как всегда, краткий обзор ваших писем, друзья. Из Краснодара пишет молодая девушка Светлана и говорит: «Мы должны не унывать и всегда делать добро. Я считаю, что задача христианина состоит именно в делании добра, ведь то, что мы посеем, то и пожнем». Так пишет Светлана, молодая девушка из Краснодара, друзья. Уважаемая Светлана, благодарим вас за ваше письмо и за очень важное наблюдение о том, что мы в самом деле делать должны добро. В послании к Галатам в 6 главе в 9 стихе так и написано: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Да, дети Божьи постоянно нуждаются в ободрении, потому что они всегда находятся в опасности впасть в действительные грехи и грехи упущения. Последняя опасность здесь кажется апостолу почти большую, поэтому он так убедительно призывает к деланию добра. Задача христианина в мире состоит в делании добра, не в том, чтобы познавать добро, говорить об этом или же решиться делать добро, а действительно делать его. Текст слушателей подразумевает множественное число. «Мы», то есть «мы делая добро». Итак, будем делать добро в сообществе с другими. Слово «делая добро» указывает на противоположность не делающих добро, сеющих в плоть. Не будем делать, как они делают. Мы не должны уставать в делании добра, стало быть, не должны переставать делать его. Если мы делали это некоторое время или если, по-видимому, в этом нет успеха, мы не должны унывать, если творимое нами добро часто не признается. Не унывать и тогда, когда творить добро очень трудно, когда лишь немногие об этом беспокоятся, или, быть может, мы совсем одиноки в этом деле. Когда противники оспаривают его, и мы всюду с ним встречаем противодействие, все же мы не должны унывать. Будем делать дело Господне неутомимо, радостно, в полной уверенности, что мы получим чрезвычайно славную награду. Друзья, жатва непременно настанет. Тогда мы будем пожинать, как и другие. То есть мы, те самые, кто сеяли, пожнем. Мы пожнем, то есть получим в умноженном виде то, что мы сеяли. Жатва будет беспрестанная, то есть, с одной стороны, без перерыва, без конца, с другой стороны, без утомления и без меры. Жатва настанет в свое время, слушатели. Это значит, в надлежащее время, которое точно определено, но которого мы не знаем. Потому что это Божье время. Это не то время, которое мы желали бы, равно не любое человеческое время, которое, быть может, кажется нам самым удобным и важным. Не забудьте, что дети Божьи делают добро не потому, что они надеялись через это получить спасение, но потому, что они спасены. Сперва надо быть спасенным, а потом надо делать добро, уважаемые слушатели. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали наш краткий ответ на письмо молодой девушки Светланы из Краснодара, а теперь я прихожу, как всегда, к нашей ежедневной библейской лекции. Приглашаем вас всех оставаться на нашей волне. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу библейской лекции. Я рад был с вами встретиться в нашей первой части этой программы, где мы рассматривали вместе с вами эти замечательные, прекрасные ваши письма. А теперь мы, как всегда, открываем наши Библии и начинаем само исследование Священного Писания. Я надеюсь, вы у себя дома прочитали несколько раз внимательно эти прекрасные главы из книги «Руфь». Всего здесь лишь 4 главы. Я думаю, что вы их успели прочитать, и они стали вам уже полезными. Это, друзья, история, прекрасная история жизни Руфь. Это была прабабушка Давида. Это был прекрасный рассказ о прекрасной женщине в книге «Руфь», и выступает он как желаемое затишье после страшной жизненной бури, повествоваемой в книге «Судей». Об этом я говорил в нашем прошлом уроке. Здесь рисуется светлая картина мирной домашней обстановки во время анархии и беспорядка в стране. 1000 лет до этого Авраам был призван Богом и поставлен быть основоположником народа израильского, чтобы в свое время из него произошел Спаситель мира, Иисус Христос. В книге «Руфь» мы наблюдаем начало этой семьи в народе, из которого должен произойти Спаситель. Руфь стала прабабушкой царя Давида. В Ветхом Завете с этого места и времени уделяется много внимания семье Давида. В этой первой главе, друзья радиослушатели, из книги «Руфь» мы рассматривали переселение семьи Емелеха и Ноэминь в Моав. Жители города Вифлеема по причине голода решили переселиться в Моав. Моавитяне были потомками Лота. Вы об этом можете прочитать в 19 главе книги «Бытие». И считались далекими родственниками евреев. Они были идолопоклонниками и поклонялись идолу Химосу, которому в жертвы приносили даже маленьких детей. И вот эта семья, друзья, идет в Моав. В предыдущем уроке мы именно познакомились с этой семьей, которая жила в Вифлееме Иудейском, то есть «Хлебе прославления». Так мы перевели именно Вифлеем. И вот эта семья ушла в землю Моавитскую, которую Господь назвал в 10 стихе 107-го псалма «помойницей». Это история, друзья, блудной семьи. На чужбине они были наказаны. Сначала, как вы помните, умер муж и отец Елимелех, имя которого означает «Бог есть царь». Его сыновья женились на моавитянках, что запрещалось законом Моисея. Через 10 лет и сыновья умерли, оставив мать Наимин с двумя молодыми вдовами-невестками. Мы их оставили, как вы помните, на дороге, на пути назад в Вифлеем Иудейский. Посреди дороги они остановились, и Наимин начала их уговаривать вернуться к себе домой в Моав, к своему народу, к своим богам, к своим людям. Надежды на вторичное замужество у них не было. Израилю не разрешалось жениться на иноверцах. Был такой закон, что родственник должен был жениться на вдове своего близкого. Но у Наимини не было больше сыновей, и по ее возрасту и не предвиделось жениться и иметь детей. Да, если бы и родила сына, друзья, то ко времени его возмужания Орфа и Руфь уже были бы, конечно, старушками. Кроме того, их ожидала нищета. Все движимое имущество семья унесла в Моав, а недвижимое заложила, а денег на выпуск теперь уже не было. Да, и родственника, который мог бы выкупить их землю, тоже не было. То есть Наимин думала, что не было. В конце 13 стиха этой первой главы книги Руфь Наимин говорит: «Не, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас, ибо рука Господня постигла меня». Слушатели, она, как вы видите, винит Бога за ее беду, но на самом деле ее семья была вне воли Божьей. Когда они ушли в Моав, они добровольно ушли, они добровольно удалили себя из-под его влияния и испытали на себя результат этого поступка. Орфа и Руф подняли вопль и опять стали плакать. И написано: «И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею». Друзья, хотя Орфа плакала не меньше Руфи, а может и больше, ее привязанность к Наимине была недостаточно сильной, чтобы с нею остаться. Она вышла замуж за сына Наимини, потому что он ей нравился, конечно. Она даже оставила свою религию и обратилась к его вере. Но ее обращение не было глубоким и искренним, и она, как вы видите, вернулась в идолопоклонничество. Апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 7 главе говорит: «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть». Уважаемые друзья, настоящее покаяние означает новое направление. Это значит обернуться и пойти совсем в противоположном направлении. Покаяние во спасение – это обращение ко Христу. Апостол Павел сказал филиппийскому стражу: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Так читаем в Деяниях апостолов, 16 главе, в 31 стихе. А в послании к Фессалоникийцам он говорит: «И как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых?» Обращение ко Христу, друзья, это вера. Отвернуться от идолов или неверие – это покаяние. Некоторые могут спросить: а что важнее, что сначала? Об этом можно спорить без конца, но я не могу повернуть кисть моей руки, повернувши только ладонь ее, не правда ли? Когда ладонь вверх, вверх руки поворачивается вниз. Когда мы обращаем взор наш ко Христу, мы автоматически, друзья, автоматически отворачиваемся от греха. Итак, Орфа ушла назад, и мы о ней больше никогда ничего не слышим. Но Руфь сказала: «Не принуждай меня оставить тебя и возвратиться от тебя». Почему? Почему она так говорит? Какая у нее цель? Почему она приняла такое решение? 7 очень важных пунктов и ясных причин, представленных ею в ее обращении к Наимине в 16 и 17 стихах 1 главы, друзья, из этой книги Руфь. Я назову их, и я повторю их, друзья, вы же запишите их в свои блокноты. Вот эти 7 пунктов. Первый пункт: «Но куда ты пойдешь, туда и я пойду». Это ее неуклонное решение. Во-вторых: «И где ты жить будешь, там и я буду жить». Иными словами, я не пользуюсь твоей протекцией попасть в твою страну, а потом тебя оставить. Я буду продолжать жить с тобою, если даже в нищенстве. Третий пункт: «Народ твой будет моим народом». Иначе говоря, хотя я буду отщепенкой и не буду принятой ими с распростертыми руками, я их буду считать моим народом. Четвертый: «И твой Бог будет моим Богом». Вот теперь можно ответить на вопрос, почему красавица Руфь вышла замуж за такого хилого и болезненного юношу. Когда семья израильтян поселилась в их соседстве на полях Моавитских, Руфь находилась в темноте идолопоклонничества, в недрах язычества. Она познакомилась с этой семьей и нашла, что они знали живого и истинного Бога, и через них она обратилась. Это склонило ее сердце к одному из сыновей, и она приняла его предложение жениться на нем. Итак, его Бог стал ее Богом. Она его приняла глубоко и искренне, и ничто не заставит ее отвергнуть его. Пятое решение: «И где ты умрешь, там и я умру». Очень важное решение, друзья, потому что это доказывает, что она имеет надежду, которую имел ею адаптированный народ. Из Бытия мы знаем, что Яков хотел быть погребенным в обещанной земле. Иосиф просил перенести кости его на эту землю. Почему? Потому что эти люди знали, что они воскреснут на этой земле, когда Царство Небесное будет основано там. В-шестых, «И погребена буду». Теперь у нее есть надежда на воскресение, которую она не имела раньше в язычестве. И в-седьмых, «Смерть одна разлучит тебя со мною». Какая преданность, друзья, какая любовь. И вот Наимин, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. После краткой паузы, друзья, я повторю этих 7 пунктов. Уважаемые слушатели, перед тем, как продолжить нашу программу, я хотел бы сделать краткое объявление, друзья, что вы можете присутствовать в этой программе ежедневно, в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю. Если вы решились систематически изучать Священное Писание, и у вас его еще нет, пожалуйста, пишите нам. Мы постараемся выслать вам Библию чем поскорее. Вот наш адрес. Это почтовый ящик 12, Барселона, Испания. У микрофона с вами Александр Захария. Я продолжаю, друзья, наше изучение Библии. Я только что привел вам 7 примеров, или же 7 причин, почему Руфь решила остаться именно с Наиминь. Во-первых, она говорит: «Куда ты пойдешь, туда пойду и я». Во-вторых, «Где ты жить будешь, там и я буду жить». В-третьих, «Народ твой будет моим народом». В-четвертых, «Твой Бог будет моим Богом». И пятое решение: «Где ты умрешь, там и я умру». И шестое решение: «Погребена буду». Теперь у нее есть надежда, друзья, на воскресение, которую она не имела в язычестве. И седьмое, последнее решение – это то, что смерть одна разлучит тебя со мной. Да, только смерть могла разлучить ее с Ноэминь. Какая преданность, какая любовь. И вот Ноэминь, написано, видя, что она твердо решилась идти с нею, перестала уговаривать ее. Дошли они до Вифлеема. Ушла Ноэминь сравнительно богатой, с мужем, с двумя сыновями, а вернулась абсолютно нищей, с иностранкой снохой. И стала плакаться встретившим ее. «Не называйте меня Ноэминью, а называйте меня Марою, что значит горькою, потому что Вседержитель послал мне великую горечь. Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье». Жалуется она, в то время как виной ее страданий был не Бог, конечно, а сама она, как член блудной семьи, непослушной воле Бога. Но слава Всевышнему за то, что она не осталась Марою. Бог имел в запасе для нее чудное будущее. Она продолжает называться Ноэминью, то есть приятную, радостную. И возвратилась Ноэминь, и с нею сноха ее Руфь Моавитянка, пришедшая с полей Моавитских. И пришли они в Вифлеем в начале жатвы ячменя. Это мы читаем в конце первой главы, друзья. Урожай, как вы видите, был обильный, голод уже прошел. Мы приходим ко второй главе. В нашем географическом подразделении это поле Вооза. У Ноэмини был родственник по мужу ее, человек весьма знатный, из племени Елимелеха, имя ему Ваос. Родственник в этом контексте, друзья, означает «го-эль», то есть «искупитель», в соответствии с законом Моисея, но об этом мы поговорим позже. Сейчас мы лишь остановимся на слове «знатный», что означает в древнееврейском «богатный», «богатый человек», «знающий закон», «храбрый воин» и так далее. То есть абсолютно человек, преданный своей стране, и человек, можно сказать, герой. По его действиям мы видим, что он действительно знал закон. Возможно также, что во время возвращения Ноэмини на родину он был на одной из многочисленных войн, в которых участвовал Израиль во время судей. В книге «Руфь», слушатели, мы находим иллюстрации четырех интересных законов Моисея. Мы о них уже говорили при рассмотре книги «Левит». Но нет ничего лучше наглядного примера, не правда ли? И вот перед нами именно этот случай. В 19 главе книги «Левит», начиная 9 стихом и далее, говорится: «Когда будешь жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай дочисто, и попадавших ягод виноградники не подбирай. Оставь его бедному и пришельцу. Я Бог ваш». Уважаемые слушатели, это замечательный закон, закон древний, но он очень важен для бедного человека. Израильтяне не давали подачек бедным, а давали им возможность помогать самим себе. Это был прекрасный закон, друзья, который сегодня вообще уже не существует. И вот бедняки, как Ноэминь, Руфь и другие, которые к тому же были пришельцами, пользовались именно этим законом. Руфь пошла подбирать колосья на поле Вооза. Это очень важно для истории рождения Иисуса Христа в Вифлееме Иудейском, чтобы Руфь пошла именно на поле Вооза. слушатели, Вооз был сыном, сыном Иерихонской блудницы Рахавы. Об этом мы читаем из книги Иисуса Навина 2 главы, а также из Евангелия Матфея 1 главе 5 стих. Из этого видно, что прабабушка Давида была моавитянка, а его прадедушка был полуханаанеем, непричастной к крови Богом избранной семьи и народа, проблеска будущего Мессии всего мира. Друзья, в восточном направлении от Вифлеема на расстоянии 2 километра есть поле, которое называется полем Вооза. Оно так и называется до сегодня. На нем, как гласит, конечно, предание, собирала колосья Руфь. Рядом с этим полем расположено поле пастухов, где, опять же, по преданию, ангел, как вы помните, возвестил о рождении Иисуса Христа. Поле Вооза было местом романса и между Руфью и Воозом, началом семьи, из среды которой потом произошел Иисус Христос по плоти. 1100 лет позже поле пастухов было избрано Богом местом небесного объявления о явлении Христа на землю. Как вы видите, слушатели, здесь история любви. Любви между этой прекрасной парочкой, но также и любви Божьей к человеку, где Бог проявляет свою любовь в Сыне Иисусе Христе. Для всего человечества. Любовь для всего человечества. Но об этом мы, друзья, побеседуем с вами в следующем нашем уроке. Уважаемые друзья, мы подходим к концу нашей сегодняшней радиопередачи. Я хочу оставить для вас один вопрос. Вопрос таков. В книге Руфь мы находим иллюстрацию 4 законов Моисея. Назовите 2 из этих законов, которые исполнились буквально в жизни Руфь и Наамин, и где они записаны в Библии. В книге Руфь мы находим иллюстрации 4 законов Моисея. Назовите 2 из этих законов, которые исполнились в жизни Руфь и Наамин, и где они записаны в Библии. Итак, наше время ушло. Если у вас появятся замечания, пожелания, приветствия, или же вы хотите поделиться вашим личным духовным переживанием и опытом, прошу, пишите по адресу радиостанции или же лично мне. Всего вам хорошего. До следующей встречи в эфире. До свидания.